Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о российских ударах по Украине и диверсиях в России, а также о совместной декларации российской оппозиции. В последние дни Россия регулярно наносит удары по украинским городам. Десятки мирных жителей погибли в Умани и Днепре, где российские ракеты разрушили жилые дома. Многие до сих пор пытаются понять, зачем Россия обстреливает мирное население Украины. Алексей Малаховский.
До сих пор перед глазами видео с плачущей окровавленной женщиной в ее собственной квартире. У нее в глазах испуг вместе с растерянностью. Так и читается в этом взгляде вопрос «За что?».
Кроме того, более 20 человек погибли после обстрела Херсона, где российские снаряды разрушили супермаркет, строительный магазин и бензоколонку. Кроме того, Россия запустила десятки дронов для бомбардировки Киева и Одессы, но большая часть из них была сбита украинским ПВО. Все это не более чем беспомощные попытки мстить Украине, говорит в стриме на своем канале журналист Александр Плющев.
Это история о том, как однажды начав авантюру, которая, казалось, быстро должна закончиться, ты никак не можешь от нее выпутаться и погрязаешь все больше и больше. Это я сейчас о Путине. Ну, такое впечатление, что он просто мстит этим людям за то, что они не сдались, за то, что такое количество украинцев сопротивляются и пытаются... Он уже, как мне кажется, не очень-то пытается их сломить. Ну, потому что силёнок, очевидно, не хватает. Не хватает возможности во мрак погрузить всю Украину. Не хватает возможности... преодолеть ПВО, оно все эффективнее, она все эффективнее и эффективнее. Понятно, что ущерб наносится, понятно, что люди гибнут по-прежнему, но добиться какой-то цели, чтобы, ну вот как-то, там, я не знаю, посеять ужас, страх, когда все это закончится, там, и так далее, не удается, и на что строится расчет, на чем строится расчет, непонятно. Я могу предположить только одно, это просто тупая месть, когда ты уже ничего другого предпринять не можешь. Впрочем, людям, как мне кажется, которые погибли, которые пострадали, им, в общем, все равно, из каких побуждений сделаны те или иные выстрелы, из каких-то стратегических или вообще чисто из того, что это такая тупая месть, такой тупой ответ, они все равно гибнут. И полное впечатление, что там в Кремле или в военных кругах, я не знаю, уже, в общем, махнули рукой на то, что нужно чего-то стесняться.
Перестали стесняться не только те, кто руководит войсками, но и те, кто в них служит, констатирует журналист Андрей Лошак.
Ответственность за это преступление несет не только Путин. Это чудовище уже давно заслужило себе VIP-ложу в аду по соседству с Гитлером, Пол Потом и прочими чикатилами. Но есть миллионы безвестных россиян, чьими руками ведется эта война. Ракеты запускают с истребителей. Это конвейер массовых убийств. Высококлассные летчики управляют самолетом, наводчики-программисты программируют цель, офицеры отдают команды. Подчинение преступным приказам калечит и разрушает личность. Это то, что происходит с российскими военными. Многие, наверное, слышали запись телефонного разговора с летчиками из 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Именно они нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре. Это один из самых страшных документов войны. Прослушав его, я понял, что шансов на то, что у российских военных проснется совесть, и они прозреют, нет. Это убежденное в своей правоте, идеологически заряженное фашистское отребье. Не знаю, что с ними там делают, но они идейные. Наверное, по-другому и быть не может. Чтобы получать зарплату за убийство детей, мало любить деньги. Нужно думать, что ты творишь некое высшее благо, как, видимо, думали нацисты из Einsatzgrupp, расстреливавшие жителей еврейских местечек. Иначе нормальный человек просто сойдет с ума, как это произошло с одним из летчиков, сбросивших атомную бомбу на Хиросиму.
На вопрос, почему обстрелы Украины в последние дни настолько участились, ищет ответ журналистка Юлия Латынина.
Пункт первый – это потому, что он опять накопил ракеты. Мы долгое время видели, ну, собственно, после конца зимы, после того, как даже Путин понял, что его план уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру просто полностью провалился. Он, видимо, копил эти ракеты. Если как-то рационализировать вот то, что происходит, а я не уверена, что с Путиным это следует делать, Но если это как-то рационализировать, то можно предположить, что это часть превентивной программы, которую генералу Путину докатывают. Вот мы срываем украинское наступление и тем самым отвлекаем ПВО с фронта, и оно не будет на фронте, а оно будет вынуждено ловить ракеты, летящие в девятиэтажки. Но две вещи я хотела бы отметить. Но, откровенно говоря, было несложно предсказать, что действительно с приближением украинского наступления Путин будет использовать ракеты. Очень трудно было предположить, что он действительно будет стрелять по жилым домам. Он действительно стреляет на этот раз по жилым домам. Потому что более рациональной военной целью кажется, скажем, мосты и какие-то ключевые элементы инфраструктуры, например, вокзалы и так далее. То есть, с одной стороны, у нас очень много неясностей. Мы вынуждены представить себе, как думает человек, а, абсолютно неадекватный, б, человек, который рисует себе разные фантастические картины, и в, человек, которому врут, причем постоянно врут генералы. Очень сложно в уравнении с таким количеством неизвестных понять, как именно думает человек, который накануне украинского наступления начинает, вернее, ну, не человека, а его генералы, в том смысле, что непосредственное решение о том, что будут бомбить, принимают они, начинает наносить удары именно по жилым домам.
В то время как россияне уничтожают мирное население, украинцы наносят удары по российской военной инфраструктуре. 29 апреля украинские дроны подожгли нефтебазу в Севастополе. Ни один мирный житель не пострадал, зато боеспособности россиян нанесен колоссальный ущерб, пишут комментаторы. Андрей Мальгин.
В Севастополе горит нефтебаза в Казачьей бухте. Площадь пожара – 1000 квадратных метров. Ему присвоенный высший 4-й уровень. Гауляйтер Развожаев успокаивает. Да ничего страшного, никто не пострадал. Не волнуйтесь, ну, загорелось, бывает.
Сергей Ауслендер.
Удар по нефтебазе в Севастополе – это не божья кара, а вполне дело человеческих рук. Украинцы нащупали способ, как нейтрализовать Черноморский флот. 6 дронов, всего 6, а такой эффект.
Этот удар лишил топлива не только флот, но и наземные российские войска, уверен блогер Иван Яковина.
Предполагаю, что на севастопольской базе, как на самой большой, на самой милитаризированной, на самой защищенной, наверняка был стратегический резерв всего российского Черноморского флота и всей крымской военной группировки. Скорее всего, именно там хранились стратегические запасы топлива на всякие там типа непредвиденные случаи. Что означает остаться без резерва топлива? Ну, вот мы видели подобную ситуацию год с лишним назад в Киевской области, когда российские танки, БТР, БМП, всякую другую технику солдаты российские бросали на ходу, в целости и сохранности, и шли домой пешком. Почему? Потому что они остались без резерва топлива. Топлива не было.
По мнению Яковины, россиянам будет непросто восстановить этот резерв, поскольку снабжение Крыма идет по железной дороге через Керченский мост, а пропускная способность у него небольшая, и, кроме того, он уязвим для обстрелов. Это отличный стратегический ход, уверен блогер Дмитрий Чернышов.
Самой большой ошибкой японцев при нападении на Пёрл-Харбор считается отказ от третьей авиационной атаки на нефтяные хранилища. В результате американцы довольно быстро восстановили все корабли, за исключением 2 линкоров и 2 эсминцев. А вот если бы японцы сожгли запасы нефти, весь американский флот был бы надолго парализован.
Некоторые российские патриоты и пропагандисты пытаются бодриться. Сергей Марков.
Севастополь, Севастополь, город русских моряков. Соединенные Штаты руками БПЛА ВСУ нанесли удар по Казачьей бухте Севастополя, взорвали нефтебазу. Сейчас горит. Выглядит как предвестник апокалипсиса. Но мы все равно победим.
Между тем, издание «Медуза» сообщает, что пропагандистам спустили методичку, в которой учитывается сценарий поражения российской армии. В ней рекомендуется напирать на то, что за плечами украинцев стоит вся огневая мощь Запада. То, что такие документы оказываются в руках журналистов, тоже показательно, пишет политолог Константин Калачев.
Зная некоторых авторов «Медузы» лично, в надежности источников не сомневаюсь. Много во власти партизанов и подпольщиков. Если не каждый второй с фигой в кармане, то каждый пятый как минимум.
На территории России в последние дни участились диверсии. Удары наносятся по железным дорогам, нефтехранилищам, военным базам и аэродромам. Это косвенные признаки того, что украинское контрнаступление начнется в ближайшее время, говорит военный эксперт Юрий Федоров на канале «Игрянул Грэм».
Есть определенные признаки, которые позволяют говорить о том, что наступление, в общем, близится. Ну, например, интенсификация диверсионных актов на территории России. Прежде всего, тех ударов, которые наносятся по коммуникациям, по железнодорожным коммуникациям и по хранилищам, по нефтебазам. И то, и другое играет колоссальную роль в логистике. Коммуникации понятно почему, потому что по железным дорогам подвозится основное количество боеприпасов и всего прочего, что необходимо для военных действий. Ну, а без топлива воевать невозможно, поэтому уничтожение именно этих объектов и удары по коммуникациям – это участившееся, вот замечу, участившееся, свидетельствует о том, что, в общем, что-то готовится и уже готовится всерьез.
Вишенкой на диверсионном торте стала атака дронов непосредственно на Кремль, где один из беспилотников взорвался на крыше здания, в котором расположена кремлевская квартира Путина. Самого Путина там не было, но это не помешало Кремлю объявить о покушении на президента. Очевидно, что полномасштабная военная операция уже началась, пишет журналист Аркадий Бабченко.
Нефтебаза в Севастополе, нефтебаза в Темрюке, два состава с нефтью в Брянске, теперь беспилотник имени Матиаса Руста над сердцем великой матушки России, самим Кремлем Златоглавым. Ну что, таки началось по ходу дела.
Дмитрий Рогозин уже заявил, что Россию спасет только ядерное оружие. Ни дня без людоедских призывов, комментирует Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Российские оппозиционеры собрались на антивоенной конференции в Берлине и приняли большую декларацию от имени российских демократических сил. Декларация заявляет о необходимости вывода российских войск с оккупированных территорий, ликвидации путинского режима, компенсации жертвам агрессии, освобождении всех политзаключенных и военнопленных, возвращении украинских детей в Украину, осуждении имперской политики внутри России и за ее пределами и солидарности с россиянами, осудившими войну. Российской оппозиции давно не хватает объединяющей структуры, которая помогала бы антивоенным россиянам за границей, говорит политик Дмитрий Гудков в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Я общаюсь и с руководством ПАСЭ, и руководством Европарламента, и с правительствами, МИДами разных европейских стран. Там огромный запрос на то, чтобы появилась какая-то структура, комьюнити, сообщество, для того, чтобы они могли работать как с партнером. Да, для того, чтобы мы получили этот хотя бы статус при ПАСЭ, статус наблюдателя. Мне не очень это нравится, но есть такой мем в интернете. Институт коллективный Тихановской. Вот Тихановская является избранным президентом. С ней все очень просто. У нее есть статус, у нее есть флаг в ПАСЭ. Когда возникают какие-то проблемы у белорусов, где-то в мире приезжает Тихановская. Понятно, что это за человек, избранный президент, хоть и изгнанный из страны, но тем не менее. Она говорит, вот знаете, не трогайте вот здесь студентов, не вводите вот такие-то ограничения. И к ней прислушиваются. А у нас, к сожалению, просто нас не пустили на выборы. Нас там либо посадили, либо выдавили из страны. Ну, так получилось. Нет выборов, нет никакого статуса подобного. Поэтому вот такого, как Тихановская, нет. Ну, просто имеет значение вот эта легитимность. Поэтому они говорят, что у вас много организаций, мы вас всех уважаем, мы вас всех знаем. Вы хотя бы объединитесь для того, чтобы у вас была четкая программа, с которой мы могли бы работать.
Компромиссный текст декларации смог объединить оппозиционеров, которые по многим другим вопросам спорят друг с другом, отмечает бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Интересно, что декларацию подписали как Сергей Гуриев, так и Андрей Илларионов, как Марк Фейгин, так и Михаил Ходорковский, как Гарри Каспаров, так и Евгений Чичваркин, как Сергей Алексашенко, так и Лена Лукьянова.
Политолог Иван Преображенский в интервью издания «Репаблик» говорит, что считает эту инициативу важной для восприятия российской оппозиции извне.
В данном случае речь идет о том, чтобы максимальное количество любых российских инициатив, иммигрантских, зарубежных или релокационных, как угодно называйте, из старых политических центров подписали эту декларацию. И чтобы всем было понятно, что на разные вопросы у российского зарубежного сообщества одинаковая точка зрения. Потому что из-за постоянных публичных конфликтов между разными лидерами этих сообществ возникает ощущение, что есть принципиальные противоречия. А теперь должно стать понятно, что по важным вопросам противоречий нет, а те противоречия, что есть, в лучшем случае тактические, в худшем – просто личные конфликты отдельных людей.
Больше всего споров вызвал пункт декларации, в котором говорится, что подписавшие воздерживаются от публичных конфликтов. Конфликтов в последнее время в оппозиционной среде действительно было много, отмечает Виктор Шендерович на канале «Ходорковский лайв».
Я подписал этот документ, и мне кажется, что это очень, может быть, самое главное, потому что декларации такого рода наших было довольно много, начиная с, собственно, заявления антивоенного комитета в первые дни после начала войны. А это очень важная вещь, потому что мало что случилось позорнее за этот год, чем вот эта череда бесконечных конфликтов и выяснений отношений. Среди тех, кто против Путина, против войны, против этой имперской грязи и крови. По любым перфорациям порвались. Уехавшие, не уехавшие, тогда уехавшие или не тогда уехавшие, по той или другой причине уехавшие, молчащие или не молчащие, и так далее. По-любому. Между тем, единственная, после 24 февраля прошлого года, единственная перфорация, ты за эту войну или против. Вот и все. Вот и все. Ты поддержал эту войну или нет? А уже форма поддержки, география поддержки – это вещь совершенно вторая. Ну и, конечно, очень много подробностей и очень много пунктов для конфликта. И очень важно, чтобы за всем этим не потерялось ясное, внятное представление о том, что очень много людей, миллионы людей против этой войны. И я очень рад этому простому лаконичному документу. Подписал его и готов соответствовать.
С этим пунктом декларации согласен и редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Стоит понимать, что это именно декларация, а не план действий или не программа оппозиции. Это также не документ об объединении, а лишь провозглашение некоего общего знаменателя и пакт о ненападении. Понятно, что присутствие тех или иных фигур в списке подписантов может триггерить, но кажется, это как раз тест на готовность проявить толерантность и продемонстрировать минимальную солидарность ради важного дела. Я сам говорил в стримах, что мне некая публичная договоренность о нетоксичном поведении оппозиции видится желательной. Формулировка об отсутствии конфликтов может пониматься широко. Я лично воспринимаю ее не как запрет на дискуссии, без этого невозможна политика, а скорее как на обещание перестать оскорблять друг друга, отзываться пренебрежительно и намеренно раздувать скандалы в отношении друг друга. По крайней мере, до окончания войны перспектива до ликвидации режима Путина мне представляется куда менее определенной, а потому менее реалистичной.
Крупнейший спонсор Алексея Навального, предприниматель Борис Зимин, в стриме на канале Евгения Альбац говорит примерно о том же.
Это попытка выработать общий язык и перестать заниматься мелочами на фоне большой беды. Гибнущие люди, Владимир Путин – это все большая беда по сравнению с тем, кто что про себя думает в отношении там, роли в русской революции и оппозиции. Вот эта попытка определить главное и о нем говорить, и попытаться о чем-то договариваться или хотя бы выработать язык, на котором говорить, мне кажется, очень ценной. Я даю себе отчет о значении этой конференции для, или этой декларации для того, что сейчас происходит прямо в России или на фронте, оно очень мало, но хотя бы что-то. И мне кажется, это хорошая попытка начать разговаривать и перестать ругаться по незначимым в данную секунду вещам.
Однако многие журналисты и политологи именно из-за этого пункта подписывать декларацию не стали. Александр Плющев.
Будь я политиком или активистом, я бы, наверное, декларацию подписал. Она мало к чему обязывает, но обозначает незлонамеренность. И мне она, и все мероприятие, затеянное Ходорковским, кажется скорее полезной, чем вредной. Но там есть важный пункт, который противоречит смыслу работы любого медиа, коим я в определенном смысле являюсь. Подписавшиеся воздерживаются от публичных конфликтов в демократических и антивоенных движениях.
Федор Крашенинников.
Если что, я никакую декларацию не подписал и пока не планирую. Пусть сначала подпишут все главные медиа-игроки. Моя позиция по войне и Путину и так известна. А делать вид, что у меня нет претензий к Илье Пономареву, я не готов, извините.
Больше всего претензий высказывается в адрес команды Навального, которая на конференции не присутствовала и подписывать декларацию не стала. Аббас Галямов.
С одной стороны, было бы, наверное, хорошо, если бы команда Навального подписала Берлинскую декларацию. Демонстрация способности оппозиции к совместным действиям – вещь полезная, хотя бы потому, что такие вещи вдохновляют сторонников. С другой стороны, мотивы ФБК в данном случае я тоже понимаю. Фонд представляет собой наиболее боеспособную часть российской оппозиции, и в этом смысле ему есть что терять. Множество сторонников Навального, мягко скажем, не являются поклонниками творчества людей, собравшихся в Берлине, поэтому вставать с ними в один ряд – это гарантированно нарваться на разочарование адептов. Ради чего? Ладно бы дело, какое конкретное было, а то ведь просто декларация.
Оппозиционный политик Максим Кац на канале «Бильд» на русском и вовсе обвинил команду Навального в том, что именно из-за нее постоянно разгораются конфликты.
Все конфликты в данный момент начинает команда Навального. Все конфликты внутри оппозиции последние там 3 месяца, они были начаты командой Навального. Я говорю про какие-то значимые, существенные истории. То есть крупные медийные спикеры. Ну, может, я недостаточно в Фейсбуке сижу, не знаю, а может, это и к лучшему. Но я видел большие конфликты, которые стартовал команда Навального. И с Венедиктовым, и с Ходорковским, и там еще миллион других. Там Слепаков им не нравился, я им постоянно не нравлюсь. И, собственно, весь вопрос при обсуждении был, а как мы добьемся-то, чтобы команда Навального этого не делал. Это на завтра выпустит расследование про того, про другого, про третьего. Все мы будем у них коррупционеры, нехорошие люди, стыдно за всех нас и вообще. И, конечно, на это ответ ни у кого нет, потому что, ну, непонятно. А все присутствующие, включая меня, согласились с этой формулировкой. Я совершенно не собираюсь участвовать ни в каких конфликтах. Уж точно не собираюсь их инициировать. Ну, а участвовать могу, если они уже идут.
Некоторые комментаторы критикуют и другие пункты декларации. Николай Клеменюк.
Тут группа разной степени одиозности деятелей от имени российских демократических сил выступила с очередным призывом к россиянам объединиться. Эта декларация более-менее начинается призывом восстановить международно признанные границы России и более или менее заканчивается призывом воздержаться от публичных конфликтов в демократических и антивоенных движениях, что читается как «не смейте ругать и увольнять наших мальчиков и девочек за фашистоидный бред, который они несут, и за аморальные поступки, которые они совершают». Такое «если Путин есть, то все дозволено».
Карина Орлова.
Российские демократические силы собрались в Берлине и написали декларацию. Хороший документ, только в нем нет ни слова про репарации Украине. Вместо этого идет подмена через компенсации жертвам агрессии. А разрушенные Россией в Украине инфраструктуру и имущество, за чей счет восстанавливать будут, это не живые люди, не жертвы. Зато есть целый отдельный абзац про загадочные десятки миллионов человек, которые отказываются соучаствовать в преступлениях режима. То есть, если бы не героический подвиг российского народа, который десятками миллионов активно каждый день отказывается идти на фронт, Украина войну бы уже проиграла. Понятно?
Но если вечно искать во всем недостатки, невозможно двигаться вперед, говорит экономист Сергей Алексашенко на канале «Популярная политика».
Я уже как-то устал повторять, что политика есть искусство возможного. Это известная фраза, забитая, заезженная. Но есть еще одна фраза, которую не нужно забывать. Политика – это есть искусство или умение построения коалиции. Очень редко бывает в жизни так, что политик получает монополию на власть. Ну, неважно, это в рамках района, в рамках города, в рамках области, в рамках своей партии. Как правило, приходится строить коалиции, приходится договариваться с теми, кого ты считаешь своими сторонниками по тем вопросам, которые для тебя сегодня являются важными. И всегда нужно понимать, что при желании разногласия, противоречия можно найти с кем угодно. Как это? Был бы человек, а уж разногласия мы с ним точно найдем. Как бы долго мы вместе не работали, как бы долго мы вместе не общались, какие бы хорошие у нас отношения не были. Вот. И мне кажется, что для политика, для любого политика, очень важно понимать, что является приоритетом, а что является в данный момент второстепенным вопросом. Ради чего нужно быть принципиальным, а ради чего нужно понимать, что не нужно быть мелочным в принципах. И, соответственно, последние 14 месяцев Россия, российские люди, российские граждане, российские политики живут в ситуации
ну, я бы сказал так, чрезвычайной, да, в ситуации войны, которая является чрезвычайной не только для тех, кто на фронте, не только для тех, кто живет в России, для тех, кто знает, для всех, для всего мира ситуация является чрезвычайной. Вот. И, соответственно, нужно понимать, что главная задача на сегодня – это противостоять войне, сделать все возможное, чтобы она как можно быстрее закончилась, сделать все возможное, чтобы агрессор не получил свое, не получил желаемого, чтобы агрессор проиграл. Вот. И это та задача, та цель, ради которой можно на время договориться о том, что все остальные вопросы являются второстепенными.
Тестом солидарности для российской оппозиции назвал Берлинскую декларацию политолог Кирилл Рогов.
Берлинская декларация – одна из самых значимых попыток самоорганизации антивоенной, антипутинской России на сегодняшний день. Сформулированные в ней тезисы, безусловно, разделяются миллионами россиян, находящимися в России и вне ее. Многие из этих людей 100 раз подтвердили своими словами и поступками приверженность им. Но когда дело доходит до коллективного действия, до подписания общего документа, у нас начинается ступор. А кто это организовал? А зачем? А не воспользуются ли моим голосом? Не обманут ли? Безусловно, воспользуются и обманут. К гадалке не ходи. Потому что в этой истории нельзя положить шар в правильную лузу и потом ждать, когда придет процентный доход. Берлинская декларация – это начало процесса. В нем будет много борьбы, драм, коллизий, несогласий и временных поражений. Но, как говорил Мао Цзэдун, чтобы научиться плавать, надо плавать. Вы никогда не научитесь плавать, если при виде воды будете кричать «Я ведь могу утонуть!» Можете. В том-то и дело. Для этого и надо учиться плавать. Сегодня декларация, которая получилась почти случайно, есть и стала тестом нашей солидарности. Из этого может ничего не выйти, но от этого никто не выиграет, кроме наших врагов. Надо отдавать себе в этом отчет, поэтому призываю ее подписывать. Все, что может и не может из этого произойти, еще впереди.
Пока оппозиция этот тест, очевидно, не прошла. С вами была Аля Пономарёва и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!